Глава 4. Некоторые выводы из истории гомеровского вопроса. 1. Народ как творящий индивидуум и индивидуум как творящий народ. А. Художественное единство эпоса – исходный пункт. Самое важное, самое основное с точки зрения историко-литературной – это неопровержимый и очевиднейший факт художественного единства поэм Гомера, который необходимо утверждать, несмотря на многочисленные отдельные стилевые различия. Перед этим фактом меркнет проблема единоличия или множественности авторов. Она является, в сущности говоря, второстепенной, так как это художественное единство представлено и как результат индивидуального творчества, и как результат творчества многих авторов, творивших в духе своей общей эпической эпохи. Б. Противоречия в поэмах совместимы и с коллективным, и с индивидуальным авторством. Что касается вопроса о добавлениях, расширениях, вставках и прочем, то действительно обращает на себя серьезное внимание большая нагроможденность эпизодов в Илиаде, растянутость, непоследовательность и частая противоречивость. Изучая характер всех этих противоречий, замечаем, что первое – все они чисто внешние, относятся только к внешнему содержанию и нисколько не нарушают самого стиля поэм, что второе, они могут быть объяснены как условиями личного творчества в ту эпоху, так и условиями коллективного творчества, равно и внешним редакторским соединением песен, имеющих разное происхождение. Таким образом, наличие противоречий очень мало говорит на тему об индивидуальном или коллективном творчестве. В. Невозможность для общинно-родового строя глубокого и резкого разрыва индивидуума и коллектива. Наконец, самое противоречие отдельной творческой личности и коллектива является, несомненно, буржуазным предрассудком, лежащим в основе подавляющего числа исследований о Гомере. Такое противопоставление основано на признании извечного существования классового общества, в котором личность всегда находится в противоречии с коллективом. Это главным образом и заставляет буржуазных ученых заниматься изыскательством в этом гомеровском вопросе. Но в общинно-родовом строе, как строе доклассовом, как раз этого противоречия не существует. Так что был ли один автор, или их было много, все равно в них действовало одно и единое коллективно-родовое творческое сознание. С этой точки зрения, если даже поэмы Гомера возникли в результате механического объединения песен, появившихся независимо одна от другой, для осторожности не будем исключать и этого случая, все равно коллективное родовое творчество и авторство остается тут непоколебимым, хотя фактически осуществлялось оно, конечно, в отдельных творящих личностях. Поэтому с полным правом можно сказать, что греческий народ, взятый в своем единстве и цельности, и есть тот единственный и последний творческий индивидуум, который создал гомеровские поэмы, и что те творческие личности, одна или многие, которые создавали эти поэмы, были только проводниками общенародной воли, не привнося в это творчество ничего узкосубъективного и изолированно личного. Второе. Гомер — отражение истории греческого народа. Этот творящий народ индивидуум имел свою историю, и содержание поэм Гомера есть отражение этой истории. Этот греческий народ нельзя понимать отвлеченно, беря его, как это делалось часто, вне определенных пространственных и хронологических границ, но только со всеми теми длительными процессами его общесоциальной и военно-политической жизни, которые и были фактической средой, породившей гомеровские поэмы. А. Общесоциальное развитие греческого народа, отразившееся в гомеровских поэмах, охватывает собою не только весь общинно-родовой строй в целом, но в значительной мере даже и выходит за его пределы. Первое. Меньше всего нашла для себя отражение у Гомера самая ранняя эпоха общинно-родового строя — матриархат с его примитивными социальными отношениями и хтонической мифологией. От этого у Гомера только ничтожные остатки, то ли в виде геи, которые здесь употребляются только в клятвах, то ли в виде Ириды Радуги, оказавшейся теперь в полном подчинении у антропоморфного Зевса, то ли в виде картины человеческих жертвоприношений в «Илиаде», песнь 23, с которой, как видно, сам автор не знает, что делать, и так далее. Второе. Больше всего поэмы Гомера отражают собою последующую социальную ступень — патриархат, с его организующими и рационализирующими функциями в хозяйственной жизни, с обособлением отдельных родов и с вождями и героями этих родов, являющихся выразителями их социальной и военной мощи в борьбе со стихийными силами природы и с окружающим варварством, так называемый героический век. Третье. Но окончательное свое завершение и последнее свое оформление гомеровские поэмы получили только от эпохи далеко зашедшего разложения героического патриархата, а вместе с тем и всего общинно-родового строя, когда общенародная и героическая жизнь уже в значительной мере становилась предметом эстетической рефлексии, лишалась своего непосредственно религиозного характера и превратилась в предмет светского поэтического творчества. Это уже канун рабовладельческого строя и частичный переход в пределы этого строя. Б. Военно-политическая история греческого народа, на основе которой образовались гомеровские поэмы, фактически была историей племен этого народа и их передвижений. Первое. Можно считать вполне установленным фактом, что эолийцы, населявшие Фессалию и Беотию, и достигшие весьма развитой ступени патриархального героизма, двинулись в третьей четверти второго тысячелетия до нашей эры на северо-запад Малой Азии с завоевательными или колонизаторскими целями, неся с собой воспоминания о родине, ее быте, религии и мифах, о ее аристократически-героическом прошлом, то есть о так называемой микенской культуре. Второе. Можно даже с полной уверенностью утверждать, что эти эолийцы покорили упомянутую часть Малой Азии, вошли в теснейшее культурное соприкосновение с тамошними народами и переработали свою религию и мифы в связи со своей новой военной, морской и колонизаторской жизнью и в связи с усвоением местных малоазиатских мифов и культов. Третье. Наконец, необходимо утверждать, что эти победители-эолийцы около начала первого тысячелетия до нашей эры были сами перекрыты еще новым потоком греческих переселенцев и ионийцев, которые заново переработали всю эолийскую эпику в связи не только со своим новым ионийским диалектом, но и с своим чрезвычайно живым, подвижным, чувствительным, экспансивным, веселым и почти легкомысленным характером, наложившим неизгладимую печать на суровый эолийский эпос, и в этом виде передавшим его и всей последующей Греции, и всему культурному человечеству вообще. Третье. Личность Гомера и оформление его произведений. Все указанные выше факты из истории греческого народа говорят нам только о содержании поэм Гомера, в то время как художественное произведение состоит не только из какого-либо содержания, но и обязательно облечено в некую форму. Форму же всякому художественному произведению дает его автор. Следовательно, сам собой возникает вопрос об авторской личности Гомера. И 150-летняя история гомеровского вопроса, наполненная бесчисленными ложными представлениями об авторстве гомеровских поэм, дает возможность в настоящее время сделать по этому вопросу весьма ценные выводы. А. Имманентный автор. Прежде всего, одним из очевиднейших результатов 150-летней научной работы над Гомером является в настоящее время то простое и элементарное положение, что об авторе гомеровских поэм можно и нужно судить только по самим гомеровским поэмам, что подлинный автор этих поэм рисуется только самими же поэмами, что он для нас всецело остается в пределах этих поэм, почему и нужно назвать его имманентным автором, латинское «immaneo» — «нахожусь в чем-нибудь». Когда исследователи говорили нам о множественности авторов, то, очевидно, они игнорировали поэмы Гомера как художественное целое и, следовательно, игнорировали то единое поэтическое сознание, о котором только и можно говорить, если исходить из самих поэм. Поэтому никакая теория множественности в настоящее время неприемлема для науки. С другой стороны, если твердо стоять на почве самих поэм, учитывая их художественное целое, и говорить о таком их авторе, который вполне им имманентен, то, очевидно, для теперешней науки должна отпасть и всякая теория единоличного авторства, поскольку всякий изолированный автор отделял бы себя от воспеваемого им народа и не имел бы ничего общего с тем автором гомеровских поэм, который нами имманентно в них ощущается. Подлинный имманентный автор гомеровских поэм есть, как сказано выше, сам греческий народ. Но в настоящее время мы должны сказать, что этот подлинный коллективный автор не только не исключает индивидуального авторства, а наоборот, его предполагает, ибо только отдельные личности и могут что-нибудь придумывать и записывать. Но зато это должны быть такие личности, которые в своем сознании неотделимы от народа, и для которых самое интимное личное творчество — это и есть всенародное творчество, так что в них творит никто иной, как сам греческий народ, в виде некоего цельного индивидуума. Это очень близко и современным унитарным теориям, поскольку здесь действительно утверждается некий один и единственный творящий индивидуум. Но это в то же время и очень далеко от них, поскольку утверждаемый нами здесь творческий индивидуум не абсолютизируется нами ни в качестве отвлеченной фикции народа, творящего вне отдельных личностей, ни в виде отдельной личности, которая бы творила вне своего народа, преследуя исключительно свои индивидуалистические цели. Это и есть тот подлинный, имманентный автор гомеровских поэм, о котором мы только и можем говорить. И всякие другие авторы, с точки зрения современного состояния гомеровского вопроса, есть только научные фикции и односторонние абстракции, для которых невозможно привести никаких реальных оснований. Б. Художник. Всмотримся в этого подлинного, имманентного автора, как его рисуют нам поэмы Гомера. Тут тоже приходится начать с утверждения одной очень простой и элементарной истины, которая игнорировалась большинством старых теорий по гомеровскому вопросу, а именно, что автор гомеровских поэм — художник. Все то, что говорилось и говорится, например, об истории греческих племен, отражением которой являются гомеровские поэмы, об истории разного рода культурных напластований в них, о смешении диалектов у Гомера, о разного рода механистических соединениях и разделениях в пределах гомеровского текста, об их редактировании, интерполировании, перелицовке и так далее, все это говорит нам о чем угодно, но только не о том, что автор гомеровских поэм есть художник. Даже формально литературоведческий анализ поэм Гомера и их традиционная поэтика, состоящая из перечисления и классификации литературных приемов у Гомера, тоже говорит нам очень мало о поэтической и художнической личности подлинного автора гомеровских поэм. Эти поэмы не есть ни история племен с их войнами и передвижениями, не учебник греческой диалектологии или поэтики, но это есть прежде всего художественное произведение. Это песни, содержащие в себе не буквальное и фотографическое отображение жизни, и не научный ее анализ, но живые картины и образы, порожденные глубокими и мудрыми чувствами художника, захотевшего в обобщенной и красивой форме сказать о жизни своего народа. Поэтому, пока мы говорили выше об истории греческого народа, нашедшей себе отражение в поэмах Гомера, мы только научно конструировали эту историю на материале поэм, но этим еще ни слова не сказали об этих поэмах как художественном произведении, и ни на один момент не прикоснулись к их автору как к художнику. Очень резкое и принципиальнейшее противопоставление нашей ученой реконструкции поэм и их подлинной художественной действительности — это тоже один из самых основных результатов истории гомеровского вопроса, которая, к сожалению, очень часто грешила полным непониманием этого противопоставления. Четвертое. Эпический художник. Теперь спросим себя, что же это был за художник? И в какую именно художественную форму он облег те материалы из истории греческого народа, которые мы выше реконструировали путем отвлеченно-научной абстракции? Это был эпический художник. Каковая истина, несмотря на всю свою простоту, тоже далеко не всегда в достаточной мере принималась во внимание. Так вся эта работа, контаминирование, редактирование, интерполирования и прочего, не имеет ничего общего с творчеством эпического художника. Ниже будет раскрыто мировоззрение и стиль такого художника. Сейчас же необходимо сказать только то, что эпический художник — это тот, сознание которого тождественно с сознанием народа на общинно-родовой ступени его истории, то есть личное сознание такого художника вполне долично или внелично, причем подобное сознание выбирает и соответствующие ему художественные формы. Пятое. Греческий эпический художник. Но и этого мало. Каждый народ имеет свой эпос, и чтобы не впасть в отвлеченную фикцию какого-то вненационального эпоса, необходимо сказать, что Гомер есть еще и греческий эпический художник. Это не есть, например, средневековый христианский эпос житий святых, где на первом плане была проблема духа, а человеческое тело трактовалось как темница духа. Это не есть также и средневековый германский эпос какой-нибудь песни о Нибелунгах, где изображалась жизнь и подвиги мрачных и титанических героев. У Гомера была языческая влюбленность в земного и материального человека, в его тело и материю, физического героя, физически защищавшего свой народ и физически побеждавшего стихийные силы природы. Эта подчеркнутая телесность греческого языческого мироощущения вообще определила собой одно общепризнанное свойство античного гения, а именно его пластичность, которая и заставила Маркса увидеть в греческом искусстве недосягаемый образец и Энгельса во всем мировоззрении греков художественную целостность. Вот что дало Гомеру его греческое происхождение. Шестое. Греческий ионийский эпический художник. Однако греки имели слишком длинную историю и слишком разнообразно проявляли себя в своем художественном творчестве, чтобы одно простое указание на греческое происхождение того или другого поэта могло конкретно нам его обрисовать. То, без чего невозможно даже и приблизиться к пониманию Гомера, это есть его ионийство, которое нужно уметь формулировать не только как сумму определенного рода диалектальных особенностей его языка, но и как целое мировоззрение, предопределившее также и его стиль. Это экспансивное и легкое настроение ионийца бьет нам в глаза почти в каждом стихе гомеровских поэм. Но оно, ярко ощущаясь нами как факт, и будучи установлена в науке как неопровержимая особенность гомеровского творчества, все еще, однако, не нашло для себя адекватного научного выражения и все еще излагается многими в самых общих, пока только восторженных тонах. Седьмое. Греческий, ионийский, эпический художник эпохи разложения общинно-родового строя и перехода его в рабовладельческую формацию. Далее, и самое ионийство Гомера все еще не есть его последняя по конкретности характеристика. Автор гомеровских поэм есть тот иониец, который живет в Греции накануне классового рабовладельческого общества, а может быть и в самом его начале. И это мы должны утверждать с полной уверенностью, потому что его отношение к общинно-родовой формации и, прежде всего, его отношение к мифологии, как общинно-родовой идеологии, чрезвычайно свободно и игриво, причем эта свобода доходит до юмористического отношения, а эта игривость часто граничит у него даже с некоторого рода фривольностью. Если Маркс говорит, что Гомер выше своих богов, то, очевидно, это значит и то, что Гомер выше и вообще общинно-родовой формации, поскольку эти боги были именно порождением этой последней. Однако, поскольку у Гомера все же еще нет никакого рабовладельческого общества в положительном смысле, а есть только критическое и эстетическое, чисто светское отношение к общинно-родовой формации, мы и должны говорить, что Гомер — это иониец именно эпохи перехода от одной общественной формации к другой, или поэт эпохи перехода греков от варварства к цивилизации. Выражение Энгельса.